Глава девятая. В комнате повисло гробовое молчание. Но лишь на пару мгновений Давид первым пришел в себя.
«То есть как нет? Что за бред? Языка не может не быть! Он, наверное, лежит во рту так, что ты его...»
«Его нет!» Резко оборвала его Йенни. Она чувствовала, что достигла своего предела прочности и готова с воплем выбежать из номера.
«Я вижу рану!»
«Ты позволишь?» Сандра положила ей руку на плечо и посмотрела так, словно доподлинно чувствовала, каково ей сейчас. «Успокойся, переведи дух». Йенни не стала возражать. Еще раз бросила взгляд на блестящее от пота лицо Томаса и встала. Давид и Флориан дали ей пройти. Остальные также с готовностью расступились перед ней. Йенни привалилась к стене и сползла на пол. Она ощущала острое желание закрыть глаза и уши, хотя бы на время закрыться от внешнего мира, но одна мысль сдержала ее. Осознание столь ужасное, что оно мгновенно вытеснило собой все прочее. У Томаса были серьезно повреждены глаза, и вполне вероятно, он навсегда лишился зрения. У него не было языка, и он не реагировал на голос. Если взглянуть на его уши, не обнаружатся ли и там раны? Значит, кто-то сделал так, чтобы он остался незрячим, глухим и неспособным к речи. И если окажется, что его тело действительно обездвижено, тогда Томас утратил всякую чувствительность ниже шеи, при этом не сможет больше говорить, видеть и слышать. Йенни услышала собственный стон, когда попыталась осознать, что это означало для него. Томас был полностью отрезан от внешнего мира и любых чувственных впечатлений. Замкнутый в себе, в полной темноте, в подлинном аду без звуков и ощущений. От одной мысли об этом Йенни охватила паника, сдавила ей горло. «Если они...» Какой-то топот прервал ее жуткие размышления. Йенни растерянно оглянулась и увидела Йоханнеса. Тот тяжело дышал и держался за дверной косяк.
«Рация!» — просипел гид. «Должно быть, он бежал по лестнице. Она не работает. Кто-то сломал ее!»
Йенни, словно откуда-то издалека, наблюдала за реакцией остальных, однако не понимала, что они говорили. Словно глядя на себя со стороны, она отметила, как поднялась, прошла мимо Йоханнеса и вышла из номера. При этом он что-то сказал ей, но слова не достигли ее сознания. Коридор странно раскачивался перед ней. Кто-то двигался навстречу и качался в том же ритме. Мужчина в рабочем комбинезоне. Коридор качнулся сильнее, буквально опрокинулся вопреки законам физики и здравому смыслу. Лицо мужчины вдруг оказалось над ней. Йенни видела широко раскрытые глаза, услышала какой-то звук, словно крик под водой, и провалилась в море черной ваты. Когда она открыла глаза, то увидела практически ту же картину, что и за миг до потери сознания. Только встревоженных лиц теперь стало больше. Они словно парили над ней, и, казалось, в любой момент могут осыпаться. Их было трое, и Йенни знала всех, но сознание работало пока слишком медленно, чтобы сразу вспомнить имена. Флориан и Анна сидели подле нее на полу. Рядом стоял старший из смотрителей, как там его, Хорст. Теперь Йенни вспомнила, что именно его лицо видела перед тем, как отключилась. «Ты снова с нами», — Флориан попытался улыбнуться, но улыбка вышла как нарисованная.
«Что произошло?»
«Ты буквально рухнула мне на руки», — пояснил Хорст.
Мне ничего не оставалось, кроме как подхватить тебя и уложить на пол. Ты посмотрела на меня, а потом потеряла сознание.
Долго меня не было.
Пару минут, — ответил Флориан. Енни попыталась подняться, но в ту же секунду повалилась обратно.
— Не спеши,
— посоветовала Анна ослабевшим голосом.
— Подожди еще минутку.
Енни поймала ее взгляд, увидела немое отчаяние в глазах, и в следующий миг перед ней вновь возник Томас, его жуткие увечья. Она вдруг осознала, что все еще лежит на полу, и протянула руку Хорсту, который единственный стоял на ногах.
«Прошу вас, помогите!»
После краткого замешательства он взял ее за руку и помог подняться. Енни огляделась. Дверь в номер Томаса была открыта. Оттуда доносились приглушенные голоса, но разобрать слова было сложно.
«Что там с Томасом?»
— спросила Енни, обращаясь к Флориану и Анне. Флориан устало пожал плечами.
«Не знаю. Мы в эти минуты были здесь с тобой. Тогда надо посмотреть».
Когда она уже приблизилась к двери, навстречу ей вышла Эллен с заплаканными глазами. Енни остановилась.
«Но как?»
«У него...»
Слезы потекли по щекам Эллен.
«У него есть другие увечья. Из ушей течет кровь, а на шее это...»
Она уронила голову, ее плечи несколько раз дернулись, потом все же выпрямилась.
«Это похоже на порез или прокол. Ника полагает, что поэтому Томас и не может двигаться».
«Значит, кто-то действительно позаботился о том, чтобы Томас остался глухим, незрячим, немым и парализованным. Кто-то совершенно безумный и предельно жестокий. И этот человек находился с ними в одном отеле». Давид, Матеис и Анника друг за другом вышли из номера.
«Ну что, в норме?»
— спросил Давид. На лице у него тоже был написан ужас. Енни кивнула и хотела пройти в комнату, но Матиас заградил ей дорогу и сказал с серьезным видом: «Сейчас мы ничего не можем для него сделать. Ника побудет пока с ним, а через час я его подменю, после меня Давид. Будем меняться. Мы решили собраться все внизу. Нужно обсудить, что мы теперь предпримем. Лучше пойдем с нами».
«Что мы теперь предпримем?»
С едва уловимым сарказмом произнес Йоханнес, вышедший следом, и, покачав головой, двинулся прочь. Енни посмотрела ему вслед и снова кивнула. «Я скоро спущусь. Сначала хочу еще раз взглянуть на Томаса». Матиас по-прежнему стоял у нее на пути и не собирался уступать. Енни положила руку ему на плечо и отодвинула в сторону. Ника занял место на краю кровати, где еще недавно сидела Енни. Сандра стояла рядом. Он оглянулся на Енни, когда та вошла в комнату, и взял тряпку со лба Томаса. Затем смочил ее в тазу, вероятно, принесенном кем-то с кухни, снова положил Томасу на лоб и вытер платком кровь с его ушей.
«Тебе уже лучше?»
«Да. Как он?»
«Без сознания», —
тихим голосом ответила Сандра, участливо тронула ее за предплечье и вышла за дверь.
«Без сознания?»
Я не снова повернулась к Ника. «От обезболивающего?»
«Возможно. А может, от болей. И его лихорадит. Тебе уже сказали, что у него без конца течет кровь из ушей? И что мы обнаружили еще одну рану на шее?»
«Да, какой-то порез.
Мне скорее кажется, кто-то прицельным ударом повредил ему спинной мозг так, чтобы тело парализовало ниже шеи».
Енни взглянула на увеченные глаза Томаса и не смогла сдержаться. По щекам покатились слезы. Она смахнула их тыльной стороной ладони.
Все эти увечья. Ты понимаешь, что все это означает для него?
Да, — ответил Ника и, помолчав немного, добавил. Хоть и не могу представить это, и не хочу.
Что за чудовище способно на такое?
Ника промолчал. Но позже, смочив еще раз и отжав тряпку, он все же сказал. «Ты бы тоже спустилась. Томусу пока ничем не поможешь. Нам остается только смачивать эту дурацкую тряпку и поить его обезболивающим, так чтобы он, по возможности, не сознавал своего положения. Я займусь этим в ближайший час. Потом меня сменит Матиас. Думаю, внизу ты сейчас нужнее». Попробуй немного всех успокоить. Эмоции уже бьют через край, и не похоже, что Йоханнес в состоянии вести дискуссию.
Ени кивнула и, не взглянув на Томаса, направилась к двери. Она вышла в коридор, но не сделала и пары шагов, как ее тело содрогнулось в безудержном плаче. Когда Ени спустя какое-то время вошла в каминный зал, между Анникой и Йоханнесом уже шла жаркая дискуссия.
«Мы не можем, пойми же ты, наконец!»
— как раз говорил Йоханнес. Он оглянулся на Йенни, ища ее поддержки. Анника небрежно махнула рукой.
«Глупости! Ты, может, и не сможешь, потому что ни дня в своей жизни не посвятил спорту и задыхаешься после трех шагов. Но про тебя речи не шла. Я говорю только за себя».
Она то ли не заметила косой взгляд Матиаса, то ли намеренно его игнорировала.
«Я по меньшей мере 2 недели в году провожу среди снега на лыжах, и плохая погода меня не испугает. Но если у тебя есть другие идеи, как вызвать помощь, прошу».
«У меня нет идей. По крайней мере, сейчас. А вот ответственность за эту группу несу я. И не могу допустить, чтобы кто-нибудь себя угробил».
«Имеешь в виду, прежде чем это сделает тот полоумный, что засел в этом отеле?» — упрямо возразил Матиас.
«Прошу прощения», — вмешалась Йенни и встала за креслом, на котором сидел Йоханнес. «Ты кричишь о том, как нам покинуть отель?»
«Нет»,
— огрызнулась Анника. «Речь о том, чтобы мы с Матиасом покинули отель и вызвали помощь, поскольку рация сломана, и наш провожатый, по всей видимости, понятия не имеет, что теперь делать. Я не хочу, чтобы с нами шел кто-то еще. Если не сработает, вы таки останетесь сидеть в этом отеле, как сейчас. Но если я смогу выбраться, вы будете спасены».
Йенни сделала глубокий вдох, но прежде чем успела заметить, что для подобной задачи больше годится Ника, с кресла поднялся Давид.
«А может, первым делом стоит задаться вопросом, что за маньяк мог сотворить такое с Томасом? И отдать себе отчет в том, что вариантов всего 2. Или в отеле есть кто-то еще, или...»
Он медленно оглядел присутствующих.
«Или тот, кто изувечил Томаса, находится среди нас».
«Не стоит забывать смотрителей», — добавил Флориан.
«Это же абсурдно», — сказала Эллен. «Кто из нас способен на подобное зверство? И главное, кто из нас знает, что нужно делать, чтобы...»
Она всхлипнула и не договорила. «Проблема в том, что у психопатов не то чтобы часто написано на лбу их фантазии», — заметил Флориан.
«Сказал истинный преемник Шерлока Холмса», — съязвил Матиас.
Но Йенни была согласна с Флорианом. Никто не смог бы заглянуть другому в голову. Краем глаза она заметила, как Сандра поднялась и вышла за дверь.
«В общем, я стою на своем».
Анника тоже поднялась и уперла руки в бока.
«Если мы с Матиасом попытаемся добраться хотя бы до той хижины у озера, в этом, по крайней мере, будет смысл. Как там оно? Фунтензее. Отсюда до него чуть больше часа».
Флориан поднял руки. И что это даст? Хижина заперта, вы сами видели. Там сейчас никого, а оттуда до Санкт-Бартоломе в такую погоду вы точно не доберетесь.
Сидя здесь, мы этого не узнаем, а так хотя бы немного продвинемся.
«Позволь один вопрос, Аника»,
— произнес Давид спокойным, деловитым тоном.
«Быть может, ты просто хочешь убраться из отеля после того, как увидела, что случилось с Томасом? Ведь виновный в этом, вероятно, до сих пор здесь?»
«Что?»
— возмутилась Аника, и сразу возникло впечатление, что Давид своим вопросом угодил в самую точку.
«Что ты хочешь этим сказать?»
«Я хочу этим сказать, что ты, возможно, готова покинуть отель в такую погоду не ради нас, а исключительно ради собственного спасения», —